Рассказ Юрия Нагибина «Река Гераклита» читает артист Александр Бардуков.
В нынешнем году я нарушил давний обычай никуда не ездить в летние месяцы. Путешествую я только весной и осенью. Летом мне слишком жадно работается и хорошо думается, чтобы бросать привычную подмосковную жизнь с твердо налаженным бытом, книгами и мчаться куда-то. Но с некоторых пор начались перебои в безотказно работавшем механизме. Мне словно чего-то недостает, и это мешает жить и работать. С удивлением я открыл для себя, какую важную роль играли в летние месяцы те 2-3 часа, которые я проводил в лесу. Здесь, а не за письменным столом, происходила главная работа сочинительства. И вовсе не потому, что исхоженный вдоль и поперек лес помогал внутренней сосредоточенности, а потому, что он меня все время будоражил, загадывал разные загадки и тем поощрял душевную работу. Но в последнее время мне перестало хватать того малого пространства в излученных Десны подмосковной, где проходит моя жизнь. Четверть века каждая прогулка приносила какие-то открытия. Теперь я тяну пустые сети. Прежние погружения в неведомое превратились в гигиенические эмоционы. В отсутствие впечатлений это почти бег на месте. Моя душа молчит, не отзываясь более тому, что уже было, было, без счета было. И вот недавно друзья напомнили мне, что я живу близ границы чудесной страны, именуемой Калужская область. Страны, причастной боли и славе России. Там прекрасная Калуга смотрится с высоты в полные воды Оки, принимающей в себя Угру и Суходрев. Там леса, богатые ягодой и грибами, исторические города, старинные монастыри и памятные места великих битв. И там у них в деревне Мятлево, над Угрой, есть приобретенная в полную собственность без гарантий изба, готовая приютить меня». Я перенесусь в другую действительность, как бы не уезжая, не порывая с привычьем, держащим меня в рабочем режиме. Это то, что мне нужно. Путешествие души, а не физическое наматывание верст. Он будто ждал моего приезда. Сосед наших мятлевских хозяев. Невысокий и узкий в плечах, жилистый человек в розовой выгоревшей майке, заношенных брючонках, едва державшихся на тазовых костях, и кепке-восьмигранке. Лицо, открытые до плеч руки, были черными от загара. А под лямочками майки и на лбу, под сломанным козырьком, кожа оставалась молочно-белой, как шляпка гриба-поплавка. Левая нога не сгибалась в колени, и, опираясь на нее, он странно вздымался ввысь. Желтые глаза глядели заинтересованно и вроде бы ласково, но доверия не внушали. Как точны и сильны веления подсознательного в человеке. Через некоторое время я вспомнил давнишний рассказ моих друзей об их мятлевском начале. Этот желтоглазый симпатяга хватался за топор, когда они пытались вскопать огородную гряду — во утолении извечной тоски горожан по своему лучку и редиске. «Нечего городским землю трогать», — надрывал он горло. «Нечто земля, чтоб на ней сеять?» И отказались мои друзья от своего кощунственного намерения. Надо полагать, с тех пор соседские отношения как-то наладились. Люди притерлись друг к другу, стало быть, и от меня требуется дружелюбие. Перехватил он меня на пути из деревянного домика, скромно упрятавшегося в ракитнике. «Приехали, значит», — с улыбкой сказал он и всадил хорошо наточенный топор в колоду. Возле, прислоненные к плетню, стояли новенькие грабли, штук 5-6. «Погостить», — сразу уточнил я, — «на несколько деньков». «А вы, гляжу, грабли делаете?» «А для совхоза», — отвечал он с охоткой и некоторой иронией, как о занятии пустяшном. «Расценка 2 рубля. Я не переустаю. Пару в день и хватит. Можно до полдюжины нагонять. А зачем? Я инвалид войны, при пенсии и своем хозяйстве. Дети давно отделились, только меньшой при мне. Так он механизатор». Он закурил, пустил ароматный дымок, и мы присели на скамейку возле его дома. «Здесь у нас трудоспособных всего трое», — сообщил он доверительно. «Венька задумчивый, Нюрк блоха и мой Василий. Остальные на пензии. Мы с дедом Пекой и Вакушкой инвалид войны, а женский мир по годам». Если мне не доставало информации, то Алексей Тимофеевич томился невозможностью делиться ею. Мы должны были сойтись. «Где ранило?» — спросил я. «На Курской дуге». «А немец тут был?» «Обязательно. Пол деревни спалил. Это же огромная деревня была, в три улицы. А уж отстраивалась в одну, вон в какую длинную». Когда мы въехали в Мятлево, как раз напротив сельпо, значит, примерно посередине, улица не просматривалась до конца ни вправо, ни влево. Дома крепкие, под тесом или под железом, опрятные палисадники, справные дворы. При всем том деревня казалась заброшенной, трубы не дымились. Редко возле какой избы увидишь кур или уток, еще реже телка на привязи или поросенка в луже. И духом жилым не тянуло. Загадку эту разгадать просто. Местных жителей раз-два и обчелся, а остальные приезжие из города. Иные являются на конец недели, иные на ягодный или грибной сезон. Из дома вышла и, паутиному раскачиваясь, прошла мимо нас с поганым ведром низенькая, коренастая, широкая в крестце старуха. В растянутых мочках качались круглые серебряные серьги. Я поклонился. Она угрюмо, не глянув, ответила. «Моя молодая», — усмехнувшись, сказал Алексей Тимофеевич. «Недовольны, что я вас от работы отрываю?» «А куда она денется, эта работа?» — сказал он пренебрежительно. «Думает, что мы насчет бутылки соображаем. Не любит? А кто из женщин любит, чтобы мужик пил? Разве которая сама зашибает. Но в деревнях такие редкость. Моя насчет этого сильно строгая. Мы с ней недавно, еще, можно сказать, приглядываемся. Жена, с которой я жизнь прожил летошний год, приставилась. Мы с ней четырех сыновей настрогали и дочку. Это я для хозяйства пустил. Тяжело, знаете, двум мужикам без бабы, особенно когда корова». «Значит, действительно молодая. Я думал, вы шутите». «Молодая, как есть. И с нравом. Пришла сюда в охотку. Трех овец пригнала, свинью с поросенком и стад гусей. 8 носов. Мужик у ней сильно раненый с войны пришел. 5 лет помаялся и помер. Есть дочь замужняя, за полотняным заводом живет, но матерью к себе не просит. Муж сильно зашибает и в чумовом состоянии за топор хватается. А ведь известно, как зятей от тещи уважают. Обрадовалась моя Татьяна замуж. И скучно одной, и любит хозяйствовать, а для себя одной, без интересу. Опять же у меня корова. Пришла она, и все у ей закипело. К телевизору не присядет, до того занята. Зачем он так ломается, другой вопрос. Павлинов жареных мы не едали и сейчас не едим, а щей с кашей и раньше кушали. Да раз охота весь день суетиться, ну здоровье. Только дай и другим свой интерес иметь». А она против этого интереса восстала. Она, надо сказать, не из ругательных старух. Только поворчит себе под нос и дальше вкалывает. Но внутри соображает. У ней в черепушке все время работа идет. Я сроду таких не встречал. Жена покойницы голову иные дни вовсе не включала. Меньшой разве когда на курсах механизаторов учился, будкой пользовался. А так мог бы на погребе держать. Сам я, правда, из мыслящих. Переживаний много было. Обратно же война. Мы как с Венькой задумчивым сходимся. Страшное дело не продохнуть от мыслей. Но тоже. Увлечешься граблями или еще чем. После спохватишься, батюшки. Когда же я в последний раз думал? Вот вы, человек, конечно, городской. От мозга головного кормитесь. А много вы о серьезном думаете?
Нет, честно признался я, самую малость. Знаете, был такой француз Паскаль, знаменитый философ, ну, ученый, который... «А я знаю, что такое философ», — спокойно прервал Алексей Тимофеевич. «Этот, который, поддав, за мировое устройство переживает. Раньше за такой по головке не гладили. А еще раньше на кострах сжигали.
Но Паскаля не сожгли. Хитрый был, пил втихаря, за языком следил. Однако считался умнейшим человеком своего времени. А перед смертью признался, что о серьезном думал в редчайших случаях.
Но, видать, дельно, раз о нем помнят. Молодая не как энтот. Она всю дорогу в размышлениях, серьезная, сроду не улыбнется. Но вслух не высказывается, про себя копит. А потом действует. Вот так у нас и вышло. Мы с сыном в воскресенье еще раз сольничком не поправились, а по деревне облако запылило. Погнала молодая свое стадо к дочери. И списываться не стал, сама все решила. Даже зятя не забоялся. Из дома иголки не взяла, но своего не забыла. Всю живность угнала. Ну, кроме, конечно, коровы. Ну, а мужик нечто с коровой управится. Я ее к сыну старшему свел. Пусть молоком семейства попользуется. Он ее сразу продал. И телевизор цветной купил, а мне фонарик карманный, только к нему батареек нету. Остальные деньги, конечно, прогулял. И тут наша графиня надумала вернуться. Не показалось ей у дочери. Скучно. И зять балует. Вообще-то он смирный, а выпьемши сразу за топор. Больше для куража, но лавки, столы рубит. И часто он запивает. Запивают, которые запойные. Он каждый день пьет. Не сказать, что помногу, а бутылку бормотухи принимает. В общем, не ужилась у дочери наша маркиза. Коровы и той нету. Молоко в магазине берут, когда бывает. Гусю одному ейному зять голову срубил, а из овец обещался, как его, башлык сделать. Она велела мне сказать, что назад хочет. А я в сомнении. Вроде бы чего-то не хватает. Так хоть она по избе шастает, ругнешь, когда ль просто окликнешь. А тут говорить разучишься. Да и готовить я терпеть не люблю. Сын в столовке горячего похлебает, а я на сухомятке. Но вот с коровой... Больно она пеструшку уважала. Фонарик — вещица знатная, но корову не заменит. Пошел я с Веней задумчивым посоветоваться. Тот словами не сорит, но башка — прожектор. Веня выслушал и говорит: «Ставь бутылку». Сходил я в магазин, принес красного. Он говорит: «Моей голове бормотуха вредна. Вот те раз. Белого ближе, чем на полотняном заводе, не достать. А знаете, что за место такой полотняный завод? Там Пушкин супругу себе взял, Наталью Николаевну Гончарову. Он тогда в картишке все как есть спустил и на богатой решил жениться. А полотняный завод паруса для флота ставил. Ну, это дело прошлое. Взял я бутылку и поездом до Льва Толстого добрался. Оттуда молоковозом до фермы, а дальше пехтурой. Слышали, почему станцию Львом Толстым прозвали? Он там помер, когда с дому сбежал. У стрелочника в будке. Стрелочник после с круга спился. Понять его можно. Живешь себе потихоньку, стрелку передвигаешь, выгоревшими флажками помахиваешь, и вдруг тебе, как крыша на башку, невиданный гений русской земли. Заходит, ложится на лавку и помирает. Понятное дело, стрелочник не выдержал, люди с меньшего в распыл идут. Ну, сели мы с Веней, выпили, он свою белую, я красную, но кипятить не стал, чтобы с сознания не выпасть. Он долго думал, видать, то туда, то сюда ложилось, а он мужик тщательный. Наконец говорит: до Полотняного далеко, придется в Сельповском красного взять. Пущай голова поболит, зато решится крепко, как на суде. Побег я в магазин, а продавщица уже замок вешает. Не успел я крикнуть: погоди, мол, гляжу, облако над дорогой клубится, розовое такое от вечерней зари, а под облаком, маленько впереди, моя принцесса гонит стадо, овец, свинью с поросенком и гусей, каких зять помиловал. Надоело ей ждать, а может, решил, что молчание — знак согласия, и притащилась назад. А я ей, оказывается, рад. Зря, мать честная, на дурака сосед столько денег извел. Портвейчок я все-таки успел схватить, и мы его с молодой вдвоем распили. А за корову она особо не ругалась, она по ней слезами изошла. Понять ее можно. Пеструшка хоть и туго сисия, но исключительно дойная коровенка. Я обещался на грабли подналечь и другой обзавестись. еще немного поговорили, а потом зашумел трактор, подкатил к дому и стал. В кабине пусто. Видимо, трактор, как самодвижущийся танк «Голиат», управлялся на расстоянии. «Мать!» — крикнул Алексей Тимофеевич. «Василий приехал, пособи!» Он пошел к трактору, и тут я увидел на земле молодого белобрысого парня, пребывающего в глубоком сне. Он вывалился от толчка, когда машинально, уже в бессознательном состоянии, остановил трактор у родного порога. Невозмутимость Алексея Тимофеевича подсказывала, что ничего неожиданного в подобном возвращении с работы Меньшова не было. Молодая не заставила себя ждать, вдвоем они подняли обмякшее тело и понесли в дом. Внезапно я увидел, как много кругом детей. Эти дети не играли, не ломались, не безобразничали. Они наблюдали и обменивались впечатлениями. И предметом их опасного любопытства был чужак, зашелец, незнакомец. Короче говоря, я. Чувствуя холодок в лопатках, я напустил на себя беспечный вид и, в свою очередь, принялся рассматривать детей. К соседскому плетню прислонились трое. Худенькая девочка с прической «конский хвост» все время поправляла что-то в своей одежде, то лямочку майки, сползшую с худенького плеча, то выкрутившийся пяткой вперед носок, то выпавшую из-под юбчонки штанину. Другая девочка с широким неподвижным лицом тоже не знала покоя, и беспрерывно требовалось выковырнуть царинку из глаза, извлечь жучка из уха, что-то выплюнуть, почесать укус на руке, прихлопнуть овода на шее, отмахнуться от слепня, потереться спиной о плетень. Ни минуты покоя! Как же должна она уставать за день? Странно противоречила кинетическая буря тишине неприсутствующего лица. Спокойствием, умиротворенностью веяло от третьего члена компании, толстого крупного мальчика, одетого крайне причудливо, фуражка-капитанка, бушлатик, серые шерстяные подштанники и калоши. Капитан был сориентирован фасадом в мою сторону, но не буравил меня глазами, скорее уж со скромным достоинством предлагал для обозрения собственную персону. От нашего дома на меня поглядывали украдкой два больших мальчика. Похоже, я их уже видел, причем одного стройного, с тонким лицом цвета слоновой кости, знал и до приезда сюда. Сталкиваясь со мной глазами, он стыдливо зло потуплялся, уже тронутый догадкой о ценности своего внешнего воплощения. Другой мальчик был проще. Он еще не ведал своей индивидуальности, оставался частью природы. И была еще девочка лет 7, которая кралась вдоль забора, зыркая чудными блестящими глазами. Я не различал их цвета, похоже, они, как стеклянные шары на клумбах, отражали цвет заглядывающего в них мира — неба, травы, цветов, птиц. На той стороне тоже дети разного возраста, и все они смотрят на меня. Я обложен со всех сторон, бежать некуда. Как неловко и глупо стою я на ничьей земле между двух изб, где меня настигло грозное видение детей. Спасение приходит в образе моей хозяйки Веры Нестеровны, олицетворение надежности, безопасности, охраняющей силы. Она большая, у нее стиснутые, как у женщин Луки Кранаха, груди и широкий таз, тяжелые медленные ноги. Голубоглазое кукольное лицо обманывает детским простодушием. Она человек глубокий и острый.
«Самоцветов Федор Княжевич!» — накинулась она на больших мальчиков. «Вы чего за водой не идете? Сколько надо толдычить?»
И тут я вспомнил, что Княжевич — сын Веры Нестеровны, которого я знаю с младенчества, хотя видел мало. Остро ощущая чужое существование, он в присутствии посторонних начинал либо кукситься, либо ломаться, и его уводили из комнаты. К тому же с последней давней нашей встречи он сменил облик, как змея шкуру.
С Федором Самоцветовым, его двоюродным братом, я познакомился совсем недавно, когда прибыл в Метлево. Бытовые интонации Веры Нестеровны сняли покров опасной тайны, расколдовали детский мир. Никто ничего не злоумышлял, и смотрели дети не только на меня, новенького, но и друг на дружку, на кур, на собак, бабочек, стрекоз, на все населяющий пейзаж и, конечно, на крадущуюся девочку, последнюю загадку в рассекреченном пространстве. «Ты опять здесь?» — накинулась на нее Вера Нестеровна, заземляя эльфическое создание. «А мать знает?» Девочка изогнула спину, как гимнастка на бревне перед обратным сальто. Изящным круговым движением выпрямилась, наклонилась вперед, вновь распрямилась, сплела пальцы, уронила каштановую головку к правому плечу и на мгновение застыла в позе безнадежного изнеможения. Вера Нестеровна терпеливо и сердито наблюдала этот танец умирающего лебедя. Глаза девочки жили отдельно от тела жизнью. Тело лгало, притворялось, отвлекало, усыпляло враждебную силу чужой проницательности, а глаза служили истинной сути, устремленные мимо Веры Нестеровны к средоточию всепоглощающего интереса, к романтическому княжевичу Мишке. «Ты бы мать пожалела! Она с ума сходит! Небось, уже на реку с багром бегала! Какая ж ты, Машка, непослушная! Я не велела тебе приходить!» Желтые глаза девочки, сейчас они отражали подсолнухи на сарафане Веры Нестеровны, упорным взглядом вкось и мимо заставили ту, наконец, обернуться. «Мишка, паршивец, ты еще здесь? Катись за водой сейчас же! Вон Федька с ведром томится!» Мишины щеки опалого высветились. Так выглядит румянец на бледно-смуглом, с чуть заметной прижелтью, цвет слоновой кости, лице. Он надменно вскинул голову, темные плотные волосы колечками завивались на стройной шее и медленно пошел прочь. И в тот же миг Машка сгинула.
«Что за черт?» — обалдело произнесла Вера Нестеровна. А царевна вдруг пропала, будто вовсе не бывала.
Мы одновременно обнаружили ее в репейнике на задах избы. Она пробиралась сквозь колючую поросль к колодцу. Вера Нестеровна посмотрела на меня, усмехнулась и превратилась в соляной столб. С ней это случалось нередко. В избытке забот и жизненных интересов она не знала, за что взяться. Так и сейчас. Возможностей было не счесть. Готовить обед, идти на реку, заштуковать мужу походные брюки. Он собирался провести отпуск на Алтае. Читать воспоминания декабриста Цебрикова. Играть на лютне. У нее была лютня. Или, отбросив внешнюю и внутреннюю суету, просто выкурить сигарету. Она остановилась на последнем. Дети тоже разбрелись кто куда. Остался лишь морской капитан в серых подштаниках. Он следил за маневрами огнистого петуха, преследовавшего рябенькую курицу. Она упорно не поддавалась домогательствам красавца. Наконец он все же потоптал ее и, сразу утратив интерес, направился к другим женам, высоко задирая жилистые ошпоренные ноги. Курица отряхнулась, обронив серые перышко, и принялась расклевывать какие-то кишки. Капитан удовлетворенно покачал лобастой головой, одобряя мудрость естественной жизни, и пошел за сарай по своему морскому делу. А мне почему-то захотелось написать о князе Адоевском. Я ничего не знал о нем, кроме того, что он сочинял, ставил какие-то опыты, музицировал, слыл чудаком. Когда-то я прочел его рассказ о композиторе Бахе, о котором он в свой черед ничего не знал. Но Пушкин восхищался этим рассказом и даже воскликнул, предвосхитя стилистику более поздних времен. «У нас не было исторического рассказа, у нас он есть теперь». Пушкин считал себя ответственным за русскую литературу. Потому и был так снисходителен к скромным творениям своих современников. Он хотел их поощрить. Но дело не в этом. Хочется написать о князе Адоевском. Что? Понятия не имею. Но хочу, должен написать. Как связаны с этим велением моя хозяйка и шестилетний капитан в серо-шерстяных подштаниках, огнистый петух, рябая курочка, равно и другие местные впечатления? Понятия не имею. И был лес, и была река, и был вечер. А в лесу, густом, душном, жарком, пахучем, замечательном, комары, слепни и оводы. Мы отмахивались ветками. Вера Нестеровна и Грациус курили сигарету за сигаретой, пуская дым изо рта, ноздрей, ушей, но в отличие от воспитанного таежного гнуса, местная летучая гнусь не боялась дыма. Слепни и оводы первые больно жали, вторые щекочуще внедряясь в кожу, чтобы отложить там яйца, без счета гибли от наших шлепков, но это не устрашало остальную несметь. О комарах и говорить не приходится. Они чумели от нашего жизненного сока, как мятливцы от горячей бормотухи, и расставались с жизнью в эйфорическом состоянии. Мы вышли из леса окровавленные, как из боя. Угра — одна из лучших малых рек Средней России. Широкая, полноводная, упругая, с довольно сильным течением и потому чистая. С песчаным дном, не заросшие у берегов то крутых, то плоских, и всегда чистых, крепких. Чудесно было войти в прохладную воду, смыть кровь и комариные трупы, лечь на спину, закрыв глаза и отдаться течению. Мы долго сидели на берегу под вязами. Комары пропали. Легкий ветерок, потянувший низом, наклонивший травы, но не двинувший листика на деревьях, заставил попрятаться маленьких демонов. В лесу ветра не было, и на обратном пути нас ждала новая сеча. Спал я на террасе. Набитое звездами громадное всюду небо вытянуло меня наружу и поместило в пространство. Оно было таким же, как в детстве, когда я спал в сухотинском яблоневом саду или под стогом в ночном. Во всю сферу, не пригашенное никаким светом земли, оно переливалось, мерцало, ворошилось, мигало, пульсировало, жило. И лишь Млечный Путь оставался недвижим. И была великая тишина. А я, постоянный житель Подмосковья, забыл о беззвучном мире. Ах, эти пионерские горные, бодрящие команды физзарядки, разносящиеся далеко окрест, и 6 пластинок, которые вот уже 20 лет сопровождают юную, а заодно и нашу жизнь с раннего утра до позднего вечера. Автомобили, бульдозеры, тракторы, мотоциклы ведут свои партии. 3 в день электродойка на молочной ферме шлет в простор пасхальный звон. Я люблю рассматривать репродукции волжских видов кустодиева с чудесными церковками и колокольнями на фоне синих небес под благовест доильных аппаратов. Но главная звуковая мощь изливается сверху. Там сосредоточены геликоны, тромбоны, барабаны, медные тарелки. Над нами набирают высоту реактивные лайнеры с Внуковского аэродрома. Ночью я сплю у открытого окна, изрыгающие красное пламя драконы проходят так низко, что я вжимаюсь в подушку. Нет тишины, нет неба. Нельзя же считать небом ту истерическую высь, загаженную и провонявшую не меньше земли, где моторный рев давно погасил музыку сфер. А сейчас надо мной простиралось небо. Тихое небо над притихшей землей. Полное беззвучие. Даже склеротический щебет крови в ушах. Весенний лес, который всегда со мной, замолк, пристыженный великим покоем мироздания. И не могло не родиться что-то из сплава внутренней и внешней тишины. Милые забытые и полузабытые тени обступили меня. Они явились из ней моего младенчества, которое я не помнил, но, оказывается, все же помнил. Из акуловского и рязанского детства, из громадной московской квартиры, кипящих котлов, 2 глубоких московских дворов. Из дней моей первой любви в сердоликовом, горячем, ветреном, райском, довоенном Коктебеле. Из войны и поздней. поздней жизни. С кладбищ оставив свои ведомые и неведомые мне могилы. Были среди них фотографы-пушкари из чистых прудов, лодочники с разных пристаней, от Клязьмы до Ангары, милиционеры, зеленщики, продавцы ирисок и мороженого, охотнорядские мясники и школьные учителя, хранительница моего детства Вероня и вся ее бесчисленная родня. Мать, в расцвете бесшабашной молодости, уводившая ее от меня, и старый, со всосанными щеками врач, лечивший бесплатно всех детей нашего дома. За доброту ему платили травлей, потому что был он рассеян, беззащитен, горд и обидчив. И, кажется, тут я начал плакать. И плакал, не переставая до пробуждения. Если только я действительно плакал, а не омывал сновидения воображаемыми слезами. И сколько тут было людей, но не было ни одного лишнего. Они все нужны мне, и я бы не поступился ни одним фотографом, обещавшим птичку, которая так и не вылетела, ни одним зеленщиком, и уж подавно ни одним мороженщиком, ни одним таксистом и ни одной легкомысленной девицей. Но даже по самому снисходительному счету, разве мне не попадались дурные и злые люди? Да, но им здесь не было места. Воображение вызывало лишь тех, кто хоть чем-то помог моей жизни. Морковкой сладка, леденцовым петухом, пятикопеечной порцией мороженого в вафлях, добрым словом или взглядом, или осуждающим молчанием. Как много надо людей, чтобы прожить и не сломаться, не рухнуть. А тут были и те, кто откупил меня ценой собственной жизни от смерти, мои товарищи, не вернувшиеся с войны. И мне представилось, что и я участвую в чужих хороводах. Ведь и у других людей случаются минуты тишины, когда они могут оглянуться на тех, кто им сопутствовал, или просто мелькнул блестинкой добра в их жизни. Как велика людская взаимосвязь, о которой мы забываем в повседневной суете. Мы одной крови, ты и я. Почему пароль джунглей, подслушанный Киплингом, не стал правилом человеческого общежития? А ведь мы так слабы, немощны в одиночестве. Мы ничего не можем, если другие нам не помогают. Азбучная истина. Но ничего так легко не забывается, как азбучные истины. Спасибо. Доброй тихой ночи на Угре, что напомнила о ней.
Разбудил меня петух. Казалось, он заорал в самое ухо. Я вскочил с сильно бьющимся сердцем. Не от испуга, а от счастья и печали. Оказывается, с той уже далекой поры, когда я бросил охоту и рыбалку, не звучал мне голос глашатая новой жизни. У меня дома есть старые английские напольные часы с боем, тоже хорошая штука, особенно зимой, когда темно, за окнами еще ночь, а 7 мерных звонких ударов напоминают, что пора начинать жизнь и гарантируют без всяких оснований покой и уют. Но это совсем другое. Натреснутый, хриплый, раскатывающийся по всей вселенной голос матерого, испытанного в боях любви, бесстрашного петуха. Это призыв к битве, к подвигу, к молодости. А потом был забытый гром пастушьего кнута и тяжелый топот коров, собирающихся в стадо. Я приподнялся на койке и ухватил промельк четырехголового призрака, выметнувшегося из соседнего двора. И тут сразу две курицы, ликующие паническим коконьем, оповестили мир о счастливом разрешении от бремени. Вот они в ямках у плетня наших других соседей. Из дома вышел заспанный 6-летний капитан в фуражке, бушлате, но без подштанников. Голые незагорелые ноги засунуты в валенки.
Он проковылял к раскричавшимся курицам, выгнал их из ямок и вынул по большому белому яйцу. Приложил к щекам, чтобы ощутить теплоту.
Строго поглядел на огнистого петуха, и тот понял его взгляд как призыв к действию. Хлопнул крыльями, низко опустил голову, словно для боя, и молниеносно подмял рябенькую курочку. Для обладателя такого гарема он отличался редким постоянством. Капитан потрюхал назад, споткнулся на ступеньках крыльца, шлепнулся, но яиц не выронил. Он поднялся, поправил сползшую на нос фуражку и, немного поразмыслив, вдруг взял поразительную по силе, высоте и длительности ноту и с ревом вошел в дом.
Квохтали квочи по всей деревне, крякали утки, гоготали гуси, вскрикивали и бормотали голуби, скрипел колодезный ворот, заржала лошадь. Чисты и вечны эти древние голоса. Да какой там вечный? Все это уже на исходе. А что придет на смену бытию, породившему русскую культуру? То затопляемые водами многими, то просто оставляемые на могильное гниение или на утеху сезонным людям исчезают деревни. Говорят о необратимости исторического процесса, о выгодах, которые проистекают от этого в народной жизни. Самое легкое — предсказывать далекое будущее. Пойди и проверь. А кто знает? Может, все дозволено — стронуть, сдвинуть, вывернуть наизнанку, а избу не трожь? Пахарем жила Россия, а пахарь жил в избе. Наш скромный завтрак сильно затянулся по вине Княжевича и Самоцветова. Первый читал Сартра, второй погрузился в занимательную астрологию. Оба тыкали вилками мимо пищи и обливались молоком под вопли Веры Нестеровны. И я чуть было не пропустил поучительное зрелище. Все малолетнее население нашего микрорайона собралось возле соседней избы, где бравый малолетний капитан в полном параде, фуражка, бушлат, шерстяные подштаники, сейчас опущенные на калоши, задумчиво и мощно мочился на лопухи, бузину, плетень, сарай, подсвинка, кур, на еще зеленые головы подсолнухов, котенка, неосторожно ступившего в зону орошения. «Он ведерный самовар выпивает», — шепнул за моей спиной Федя. В голосе его звучало глубокое уважение. «А ты на крышу можешь?» — спросил Миша. Богатырь даже не оглянулся, спокойно направил бронспойт вверх, и золотая струя заколотила по тесовой крыше. «А в трубу?» Струя взмыла и рассыпалась брызгами в изножии кирпичной прокопченной трубы. «Раньше надо было говорить», — недовольно проворчал моряк. «Напора уже нету». Он отдал последние ближайшим окрестностям и натянул подштаники. Дети исчезли разом, как воробьи. Грациус соблазнил меня рыбалкой. Никакая ловкость не поможет, если нет рыбы. Мы пробовали ловить под берегом, в редкой тресте, на стрежне, на глубине, отыскав омут, внахлёст верхоплавок, хоть бы раз клюнуло. Ловили на дождевого червя, на мух, на стрекоз, на пшеную кашу и хлеб, запасенные предусмотрительным Грациусом, на мормышку, тщетно. И все же один ёршик оказался в угре, его поймал Грациус. «Господи!» — воскликнул Грациус, возвращая ерша родной стихии. «Моби Дик! Белый кит!» Я проследил за его взглядом. Между нависшими над водой ветвями плакучих ив, в слепящей ряби, то вздымаясь над водой, то погружаясь в нее, двигалось в нашу сторону огромное и прекрасное существо — белый кашалот, осуществленные в речном среднерусском варианте фантазии Мелвилла.
отфыркиваясь, вздымая фонтаны брызг, колыша воды от берега до берега, белое чудо приблизилось, выметнулось из-за деревьев и обернулось нашей милой хозяйкой, Верой Нестеровной, плывущей баттерфляем. А за ней, отставая, захлебываясь, поспешал против течения из последних сил самолюбивый китенок по кличке Миша. Это было в духе Веры Нестеровны. Она не терпела бессмысленного молодечества, но допускала любое испытание характера, жестокую проверку воли. Он захотел плыть с ней, пусть плывет, пусть мучается. Потонуть не потонет, она рядом. А если слабак, хвостун, трус, пусть вылезает на берег и томится своей неполноценностью. Но Миша был гордый мальчик. Он плыл почти в забытии, барахтался, закрывал глаза, ложился на спину и снова плыл. Доплыл на остатках дыхания и следом за матерью вышел из воды, дрожащий, синюшный, но не сдавшийся. Все же он не сразу подошел к нам, а вначале отдышался и повытряс дрожь из тела под бережком. Он редко смеялся и даже улыбался, этот мальчик. Казалось, у него не хватает для улыбки кожи на лице. А сейчас, чуть приоткрыв рот, он издавал курлыкающие звуки и сгибался в поясе, словно живот болел. Он хохотал. «Ты перекупался, мальчик?» — встревожилась Вера Нестеровна. «Тебе плохо?»
«Бурлаки!» — через силу проговорил Миша.
Проследив за его взглядом, мы обнаружили странное шествие. К реке спускались гуськом, связанные веревкой, дети. Впереди шла Маша, а за ней еще четверо, мало-мало меньше. Цепочку замыкало совсем жалкое существо в короткой распашонке. Голые непрочные ноги то и дело заплетались. Существо падало, волочилось по земле, кое-как вставало на четвереньки, потом и на две опоры, чтобы тут же снова упасть. При этом оно не плакало и не жаловалось. «Бедный пацаненок», — пожалела Вера Нестеровна. «Это не пацан», — поправил Миша, — «это баба». Непреклонный вошь, слабосильный в атаге, свернул в нашу сторону. Все покорно повиновались, только замыкающая баба опять шлепнулась и проехалась на заду по откосу берега. В двух шагах от нас шествие стало, слегка качнувшись назад. Малышка уцепилась руками за можжевеловый куст и сработала, как слишком резкий тормоз. «Бурлаки должны петь», — сказал Миша. «Почему вы не поете?» Маша преданно и смущенно поглядела на жестокого красавца. Она не знала, что такое бурлаки, и не поняла его слов. «Так», — опасным голосом произнесла Вера Нестеровна, — «что все это значит?»
«Мама уехала на полотняный завод», — сказала Маша, — «она связала веревочкой, чтобы не потерялись».
«А вы взяли и ушли».
«Ну и что, мы все тут, никто не потерялся».
«Ох, и вольет тебе, мать!»
Маша покрутила головой, она разговаривала с Верой Нестеровной, но глаза ее, ставшие цветом в слоновую кость, были прикованы к Мише.
«А что делать, раз мы связаны?
Дома сидеть».
«Мать зачем на полотняной поехала?» Культуролюбивую душу Веры Нестеровны обеспокоила внезапная вылазка художницы в гнездо Гончаровых. Вдруг там открылся музей или хотя бы экспозиции, связанные с полотнянозаводскими днями Пушкина?
«За консервами и вином», — сказала девочка, — «у нас сегодня поминки».
«Какие еще поминки?»
«По нашему папе. Его уже 3 года нету. Вас тоже позовут. Мама сама зайдет или меня пришлет с любезной запиской».
«Ну ладно, артель. Топайте домой», — решила Вера Нестеровна. «Мы поплыли за вещами». «Выдержишь?» — спросила она сына.
Не удостоив ее ответом, Миша пошел к реке. Мать с сыном быстро скрылись из виду. Сейчас им было по течению. Бурлацкая ватага развернулась и побрела солнцем палимая в обратный путь.
Напротив нас жила краснощекая старуха на больных отечных ногах. Утром она с трудом выползала из дома, хватаясь за дверной косяк, плетень вокруг палисадника, ветки сирени, добиралась до скамеечки и усаживалась на весь день. В дом она возвращалась к вечеру, когда приходила с работы ее низенькая, живая, необычайно быстрая в движениях дочь, по делу прозванная Нюрка Блоха. Наверное, старуха тоже была когда-то быстрой и непоседливой, как ее дочь. Это угадывалось по живой улыбке, какой она отзывалась на каждое впечатление мимо текущей жизни. Удивительно богата оттенками была ее молодая, легкая улыбка. То веселая, то озабоченная, то любопытствующая, то озадаченная, то грустно-недоумевающая. Ей нравилось любое проявление активности в окружающих, что они могут пойти в лес, на реку, в поле, на ферму, в магазин, друг к дружке в гости или на развилку дорог, чтобы с попутной машиной умчаться в бесконечные дали. На полотняный завод, в Медынь, хоть в Калугу. Она сопутствовала им душой, не завидуя, не сетуя на судьбу, приковавшую ее к месту. Однажды в богатом наборе ее улыбок мелькнуло нечто, заставившее меня подойти. Мы поздоровались, и я уселся на лавку. «Нравится вам у нас?» — спросила старуха. «Нравится. Только комаров много». «У нас места возвышенные, сухие», — отозвалась она. «Комаров сроду не водилось. Потом объявились. Но мало. С недельку поедят — и нету. А последние годы — ужас, что такое. Откуда они берутся? Может, из космоса?» Я пожал плечами. Старуха обрадовалась, засияла улыбками. «Я сама надумала. А вот вы не спорите. Сейчас вообще много кое-чего случается, чего раньше не было. У нас за огородом, как гроза зайдет, по земле искры голубые бегают, будто зверьки играют. Может, там залежи железной руды? Мы думали, золото. Нюрка копала, ничего не нашла. Земля, навоз и черви. Летошний год ученый из Москвы приезжал опять собирать. У нас боковушку снимал. Так он говорит, что земля вроде в скорлупе помещается. И скорлупу энту всю ракетами продырявили. Теперь к нам всякая гадость сыпется, всякие заразы. У дочки на работе лекцию читали про этот алкоголь. Подсчитано, что у нас каждому жителю, младенцу или дряхлому старику, по 100 граммов белого на день положено. А почему не выдают? Потому что и так, которые взрослые, залились до ноздрей. Я сказал, что не вижу связи. «Все от лучеиспускания зависит», — объяснила старуха. «Очень оно усилилось. Это не я говорю, а тот ученый, который я опятами увлекался». «Кто знает, может, так оно и есть. Мы сами ни за что не отвечаем. Активизировалось лучеиспускание, мы спиваемся. Настанет лучеизнурение, протрезвимся». «А с Алексеем Тимофеевичем вы не пейте. Молодая этого страсть не любит». Почему после единственного и вполне невинного разговора нас дружно заподозрили в винном заговоре? Я заверил старуху, что о вине и речи не было. Я вообще человек не пьющий. «Все не пьющие», — вздохнула она с понимающей улыбкой. «Откуда только пьяницы берутся?» Я повторил, что не собираюсь сбивать его с пути праведного. «А то, смотрите», — таинственно улыбнулась старуха, — «молодая у нас волшебница». Удивительно подходило сказочно-балетное слово к угрюмому коренастому гному. «Колдунья», — понизил голос старуха, — «ведьма». «И кого она заколдовала?» «А меня», — ответила она просто, — «походку отняла». «За что же она вас?» «А Алексей Тимофеевич, овдовевший, косил сюда глазом. Что было, то было. Я его, конечно, уважаю, но чтоб... то ну и уклешему. Молодой, видать, доложили. Она женщина усмотрительная, вот и приковала меня. Вообще у нее с глаз один. Лишать человека спорости».
«Это как понять?»
«А вот так. Соседка Симка нашла брошенную колоду. В другом краю деревни. Замечательную колоду, овец кормить. Молодая шла раз мимо. Увидела. Она ужас, до чего к хозяйству жадная. Ах, и хороша колода! Сколько отдала! Той б дури соврать, да не сообразила, призналась, что нашла. Молодая поглядела на нее, ласково вроде, а в глазах злость зеленая. Везет же людям! И легонько так колоду огладила. Что ж думаете? Ни овцы, ни свиньи из той колоды больше не жрут, не пьют. Другой раз зашла молодая на огород к Надюге Трушиной. Таких овощей, как у Надюги, ни у кого не родилось. Люто она гряды копать. Молодая оглядела овощную красоту, насупилась, присела и стала землю сквозь пальцы просевать. Ах, хороша землица, да чего ж хороша! Она похваливает, а у Надёги в грудях щемит, и как отвадила ее от огорода.
Ноги туда не идут. Силком себя принуждала. Все из рук валится. И смирилась Надёга. Сейчас грядки бурьяна заросли. Нет, молодую лучше не раздражать.
А почему она не может пасынка от пьянства заговорить? Видать, это не по ее части. У ней твереза и закувыркается. А кувыркалу выровнять силы нет. Она и себе самой подсобить не может. Вкалывает весь божий день. Одна у ней специальность — спорости лишать.
Она поглядела на меня лукаво и залилась смехом. Веселым и манчевым, каким смеялась верно в молодости, когда земля горела под ее легкими ногами.
Художница прислала нам любезное приглашение. Душным вечером, когда задавленный темной тучей тревожно-пожарно горел закат, а на востоке вблескивали одна в другую зарницы, и далекие громы доносились глухим сонным бормотанием, мы отправились в другой конец деревни. Вера Нестеровна сообщила нам, что художницу надо звать Катя или Катенька. Она молодая и любит простоту. Ее муж погиб от несчастного случая, оставив ее беременную с тремя детьми на руках. Спустя какое-то время появился пятый. Это нужно было, чтобы выжить. Замуж она не собирается. Она прикладница очень широкого профиля. Керамика, батик, дизайн и даже шитье из раскрашенных ею же тканей. Катины платье весьма ценится у московских модниц. У нее никого нет, кроме детей. Родители умерли, а свекровь порвалась с ней, сказав: «Ты не сохранила моего сына». Избу она купила после смерти мужа, своими руками пристроила мастерскую, работает как оглашенная, кормит и обстирывает всю ораву и еще находит время читать, ходить на выставки и в театр. Значит, не надо строить постную рожу, вздыхать и думать про себя. Грациус оборвал цитату, сообразив, что собирается ляпнуть выдающуюся бестактность. Это не соответствовало его изящной сути, но боязнь, что придется сострадать, ну, если не сострадать, то утомительно помнить о чужом неблагополучии, сбила его с толку, и он утратил обычный самоконтроль. «Да будет вам», — поморщилась Вера Нестеровна. «Хозяйка дома сильный и умный человек. Имейте в виду, ни лампадного масла, ни елея».
Мы бодро шагали долгой широкой улицей. Мимо справных заколоченных домов, мимо домов, взбодренных искусственной и временной дачной жизнью, мимо еще дышащих крестьянских изб, от которых тянуло запахом скота, дыма, чего-то печеного, тянуло теплом и родностью, как от материнского тела. Неужели впрямь обречены на исчезновение эти запахи, дыхания коров в стойлах и сонный переступ копыт, мудрая приспособленность бревенчатого жилья к четырем сезонам, добрый жар русской печи? В доме художницы царил переполох. Кто-то из детей по оплошности или младенческому неведению выпустил кроликов из клетки. Пока что эти кролики были просто общими любимцами, но в будущем с ними связывался подъем материального благосостояния семьи. «А куда они ускакали?» — спросил Грациус. «Большая самка неизвестна, а самец с другой самочкой спрятались где-то во дворе». Круглое, по-здоровому бледное и чистое лицо художницы под коронкой заложенных на голове русых кос выражало неподдельное, чуть наивное огорчение. Широкий расписной балахон скрывал кустодиевскую налитость фигуры, у нее был яркий свежий рот и неровные зубы. «Большую самку не ищите», — сказал Грациус, — «ею пообедал вон тот злодей». Здоровенная дворняга умильно поглядывала в нашу сторону, плотоядно и чуть нервно облизываясь. Судя по щипцу, брылям и желтым пятнам на белой шерсти, в ее предках числился Пойнтер. «Точно», — упавшим голосом сказала Катя. «Тот-то он сегодня жрать не просил. Он ничейный, кормится Христа ради. Вот гад, еще облизывается». Она подняла палку и запустила в пса. Тот поджал зад,
но не двинулся с места. Это было странно. Дворовые собаки чутко отзываются на всякое намерение причинить им зло. Может быть, его бесстрашие от благородных предков? Пока я предавался праздномыслию, Грациус сделал выводы. Он чует ужин, потому и облизывается. Влюбленная парочка где-то поблизости. Грациус огляделся и пошел к сараю. «Пустое дело», — вздохнул Катя. «Мы тут все прочесали. Кто он, ваш утонченный друг?» «Знаменитый кроликолов», — ответил я. Из сарая вышел Грациус, нежно прижимая к груди двух кроликов, белого с черными ушками и палевого.
«Чудо из чудес!» — вскричала Катя. «Там перебывало полдеревни!»
«Вещи сами идут к моим рукам», — тонко улыбнулся Грациус. «Это явление мне знакомо», — серьезно сказала Катя. «Но кролик не вещь. Я имею в виду вещь не в бытовом, а в философском смысле, пребывающая в мире. В этом смысле вещи — кролик, и ребенок, и женщина». «Вы опасны», — сказала художница. «Посадите их в клетку, а я уберу белье, будет дождь». Мы помогли Кате снять развешанные для просушки маленькие вещи. Майки, трусики, носки. Узкий стол был приткнут торцом к стене. Туда поставили рюмки с вином и кусок домашнего пирога. Мы сидели в кухне, из горницы доносилось дыхание спящих детей. Двери не было. Ее заменяла домотканная занавеска, не достигавшая пола. Было слышно, как прошлепали по полу босые легкие ноги.
«Чертова девка!» — в сердцах сказала Катя. «Нет от нее покоя».
«Что делать, если приспичило?» — заступилась Вера Нестеровна.
«Подслушивать ей приспичило».
В щели между занавеской и полом было видно, как босые ноги осторожно прокрались назад и замерли возле дверного косяка.
«И думает дурёха, что ее не видно», — усмехнулась Катя.
«Тише.
Ну разве ее спугнешь? Любопытно, как сорока».
Быстрыми точными движениями Катя распределила закуску по тарелкам. «Давайте помянем». Не чокаясь, мы выпили вино. «Наверное, надо рассказать, как погиб муж, иначе вы все равно будете думать об этом, а мне не хочется». Они снимали дачу в Подмосковье. Раз возвращались с купания, босые, почти голые, в погребе перед этим перегорел свет. Муж взял переноску на длинном шнуре и пошел чинить. Он не заметил, что изоляция на шнуре почти сгнила. Катя услышала его крик. Когда она скатилась по ступенькам вниз, ей показалось, что его обвела черная змея. Она сумела разорвать шнур, но было поздно. Каким-то чудом ее не ударило. Бог помиловал. Но этого мало. Несмотря на спокойный голос, чувствовалось, что ей не удалось легко скользнуть над сломом своей жизни. Надо опять ничего не бояться. Муж научил меня этому. Он жил бесстрашно, плавал, зимовал на льдинах, тонул, пропадал без вести. И до чего же бездарная смерть ему выпала? За занавеской послышался шорох. Толстый энциклопедический словарь лег на пол, по сторонам его возникли две босые ноги.
«Подслушивание со всеми удобствами», — заметила Катя.
«Пускай. От детей все равно ничего не скроешь. Я боюсь не за себя, а за них. Они убегают, уползают, пропадают, а мне мерещится черная змея. Это вот паршивка торчит у вас, а я места себе не нахожу».
«Я всегда гоню ее домой», — поспешно сказала Вера Нестеровна.
«При чем тут ты?» — отмахнулась Катя. «Слишком уж я хочу, чтобы они уцелели. Это естественно, но это и плохо. Если они вырастут трусами, значит, я предала его».
Она бросила взгляд на торец стола.
«Хватит нытья. Американцы говорят, избавьте меня от ваших неприятностей, с меня хватит своих».
«Звучит паршиво», — передернула плечами Вера Нестеровна.
«Не уверена. Мы ужасно любим перекладывать свой груз на чужие плечи. Хоть на время, хоть на минуту. Это неблагородно и, главное, ничего не дает. Никто чужого не принимает. Для этого надо любить человека. А это редкость».
«Меня любили».
«А почему вы не скажете, чтобы я заткнулась? Все о себе да о себе. Привилегии хозяйки. Давайте о чем-нибудь всеобщем. Например, о хохломе. Вы любите хохлому?» — обратилась она к Грациусу.
Считайте это живым искусством. Грациус сказал, что не любит окостеневших форм. Они заспорили. В разгар прений Маша, задремав, свалилась на пол. Теперь я, по крайней мере, знаю, чем ее усыпить. Катя прошла в горницу, подняла дочь, отпустила ей крепкий шлепок и уложила в кровать. Затем отнесла кому-то горшок. Мы слышали, как тихонько запела стройка. Она не успела вернуться к столу, а служба подслушивания возобновила свою деятельность. «Давайте выпьем шампанского», — предложила Катя. «Спасибо, что вы пришли. Сегодняшний день у меня в гору. Глупости, я говорила, мне с вами легче». Придерживая пробку, Грациус дал выйти воздуху, чтобы не испугать детей выстрелом, и разлил пенящийся напиток по чашкам. Мы чокнулись, выпили, поцеловали художницу и вышли в сухую, насыщенную электричеством, озаряемую бесшумными сполохами, ночь. А гроза все-таки разразилась, когда мы уже спали. Последнее утро нашего пребывания в Мятлево началось, как и обычно, криком соседского петуха. На этот раз его подсевший сипатый голос не унесся в простор, чтобы там медленно умереть, а потратился в малом пространстве между нашими избами. От Волглова после грозы воздуха и тумана над росой отсырело эхо. Я едва успел пожалеть, что мы расстаемся с деревней в пасмурную погоду, как в прозоры легкой наволочи вдарило солнце широкими блистающими лучами, вскоре слившимися в единый поток. Когда мы пришли на реку, под крутым откосом, сразу за деревенскими огородами, там было полно ребятни. Миша по обыкновению штурмовал высоты, карабкаясь на деревья, нависшие над водой. Другие купались, строили крепости из влажного песка. Двое сосредоточенно тонули на дырявой надувной лодке. Появился Самоцветов с планшетом. Двигался он как-то неуверенно. Видимо, наспех сделанная карта не давала должной ориентации. Затем по заросшему муравой и дикой геранью откосу, неторопливо, свободно, не таясь, спустилось милое ясноглазое существо. «Машка», — потрясенно сказала Вера Нестеровна, — «окаянная девчонка, это кто ж тебе позволил?» «Моя мама», — вежливо, даже церемонно прозвучал ответ. «Как мама?» «Так, ходи, — говорит, — где хочешь, я тебе не сторож». «Понятно», — прошептала Вера Нестеровна. Маша зашла за куст орешника и появился оттуда в трусиках и лифчике из пестренького ситца. Незаполненные чашечки лифчика трогательно смялись. Девочка не замечала этого и едва ли догадывалась, что может быть иначе. И все-таки ее маленьким телом, движениями, походкой, даже взмахом ресниц управляло тайное провидение иного образа, который настанет через много лет. И, отзываясь ее грядущему преображению, стройный мальчик издал томительный вопль и кинулся с дерева в реку. То было не падением, а взлетом, ведь в реке отражалось небо, и в небо рванулся мальчик. Пройдет время, такое медленное в днях, особенно в часах, и такое быстрое в годах и мимолетное в десятилетиях. И детские игры обернутся страстями, бурями, любви и ревности, обретений и потерь. Но все это случится уже не в моем мире. А хотелось бы мне повторения. Дурацкий вопрос. Нельзя дважды ступить в одну и ту же реку. Да и незачем. Прекрасные игры детей, но это не мои игры. А в прожитой жизни мне ничего не хочется ни исправить, ни повторить. Каждое переживание исчерпало себя до конца. Наверное, это и есть счастливая жизнь. Я никогда так не думал о своей достаточно трудной жизни. Может быть, я и ехал сюда, чтобы это узнать? Thank you. Редкое спокойствие было во мне. Я смотрел на упругую, вроде бы недвижимую Угру, на деле пребывающую в беспрерывной и довольно быстрой течи, и думал о другой реке с бледными стоячими водами, в которой, тем не менее, тоже не войдешь дважды. Рано или поздно ты окажешься на берегу этой реки, где тебя будет ждать угрюмый тощий старик, чтобы перевести на другую сторону, откуда не возвращаются. И если я не расплескаю в остаток дней тишину, постигшую меня над Угрой, то скажу твердо: давай с ветерком, Харон, получишь наводку.
Рассказ Юрия Нагибина «Река Гераклита» читал артист Александр Бардуков.